Если вы стоите на набережной напротив летнего сада, то вам открывается прекрасный вид на Невскую ограду. Изначально на месте, где вы сейчас находитесь, не было ни набережной, ни дороги, зато текла река. В левом углу сада, на берегу Фонтанки, виднеется летний дворец Петра I. Так вот, в 1710-е годы Нева подступала прямиком к летнему дворцу и балюстраде, отделяющей сад от реки. Уже в середине XVIII века стало совершенно ясно, что мечтам Петра о Северной Венеции с главными магистралями в виде рек и каналов не суждено сбыться. Во-первых, строительство новых каналов обходилось слишком дорого. Во-вторых, на той стадии развития Петербурга городу требовались сквозные проезды, а перемещаться пешком и на лошадях было удобнее, чем на лодках. Одну из новых городских магистралей проложили по берегу Невы. Широкую дорогу перед летним садом устроили в 1760-е годы на отвоеванном у реки насыпном берегу. В это же время Екатерина II решила заковать Неву в гранит и начала многолетний проект по благоустройству набережных. Она решила, что летнему саду нужна ограда, которая бы препятствовала проникновению незваных гостей, а также придала бы ему ухоженный вид. Дело в том, что к 1760-м годам сторона парка, на которую вы сейчас смотрите, выглядела не слишком респектабельно. Петровской балюстрады уже не осталось. Ее демонтировали в 1730-е годы, когда строили деревянный дворец Анны Иоанновны. Шикарный одноэтажный дворец императрицы Анны, вытянутый вдоль берега, был спроектирован так близко к Неве, что гости могли выходить к воде из парадных залов. Несколько лет это барочное здание служило оградой сада со стороны Невы. Но дворец просуществовал всего 16 лет. Его разобрали в 1748 году. Тогда северный берег острова остался и без дворца, и без ограды. В 1770 году, чтобы облагородить вид летнего сада, Екатерина II повелела спроектировать решетку, отделяющую сад от дороги. О том, кто был создателем ограды летнего сада, ученые спорят до сих пор и приписывают финальный проект то Юрию Матвеевичу Фельтону, то Петру Егоровичу Егорову, то Ивану Борисовичу Фоку. Мы не будем заострять внимание на сложном вопросе авторства. Скажем лишь, что все вышеперечисленные архитекторы принимали участие в работе над оградой, строительство которой заняло целых 16 лет. Резонно задаться вопросом, почему на создание ограды потребовалось так много времени. Чтобы на него ответить, мы расскажем о специфике работы над сложными и большими заказами. Итак, перед вами ограда длиной 232 метра. Цоколь колонны, базы и капители вытесаны по отдельности из красноватого гранита из Финляндии. В те времена работа с камнем была устроена таким образом. Сначала на месторождение от каменного массива откалывали фрагмент нужного размера. На месте ему придавали форму и отправляли на баржах к летнему саду. Здесь гранитные детали шлифовали и устанавливали. Все работы с камнем производила не одна фирма, а несколько частных лиц. Они по отдельности изготавливали детали и отправляли в Петербург. Первые подрядчики, работавшие над капителями и цоколями, хоть обладали хорошей репутацией, но не были застрахованы от несчастных случаев. На выделенный аванс они частично покрыли расходы на материалы для другого заказа – Исаакиевского собора, понадеявшись, что в дальнейшем работа над оградой летнего сада пройдет гладко. Но их баржа с камнем для Невской ограды затонула, а свободных средств на добычу новых материалов у подрядчиков не оказалось. Тогда государство потребовало деньги у их поручителей, но все указанные в договоре люди оказались неспособны возместить ущерб. В итоге подрядчиков осудили и определили на каторжные работы. Но потом разрешили трудиться у частных мастеров и обязали выплатить долг государству. Работа над металлическими деталями шла более гладко, хотя и не без препятствий. Решетку и ворота делали тульские мастера. В 1773 и 1774 годах доставка материалов в Тулу была осложнена бушующим восстанием Емельяна Пугачева, поэтому работа по созданию решетки встала на несколько месяцев. Но добросовестный подрядчик нагнал сроки и умудрился прислать в Петербург первый образец вовремя. К 1779 году основная конструкция из гранита и металла была закончена и установлена, а затем потребовалось еще 7 лет на доделку украшений из позолоченной бронзы. На скорость создания решетки повлияла еще и специфическая система государственного заказа. Скажем о ней пару слов. Когда правительство публично размещало заказ, все желающие мастера могли предложить свою цену за работу. Но они не торопились назвать самую низкую стоимость. Конструкция будущей решетки была сложной, а опыта работы с такими деталями ни у кого не было. Поэтому подрядчики согласия и при поддержке заказчика делали пробные модели и на основании затрат на одну деталь рассчитывали стоимость всех работ. Иногда заказчику казалось, что потенциальные подрядчики слишком завышают цены. Тогда для проверки приглашали казенных экспертов, которые подтверждали или опровергали мнение заказчика. Открытый конкурс на изготовление одних и тех же деталей мог объявляться несколько раз, пока заказчика не удовлетворяли предложенные варианты. Обратите внимание, что золотом покрыты растительные элементы решетки. Это круглые розетки из стилизованных акантовых листьев, которые опоясывают ограду. А также кисточки копий под наконечниками и листочками верхней части ограды. На воротах размещены позолоченные розы и лавровые листья, цветочные гирлянды и ананасы. На верхушках столбов чередуются вазы и урны с позолоченными ручками. Интересно, что для золочения деталей решетки использовали не обычное золото, а голландские дукаты. Эти монеты чеканили в Европе, причем не всегда голландцы. Выпускали их и в России. Дукаты были чем-то вроде универсальной валюты. Их делали из золота высшей пробы, поэтому их принимали в разных частях Европы. Летом 1786 года работа над Невской оградой Летнего сада была завершена. Она обошлась казне в огромную сумму, без малого 88 тысяч рублей. Для сравнения, годовой бюджет крестьянской семьи из 4 человек в 1780-е годы равнялся примерно 27 рублям. То есть на стоимость решетки можно было бы содержать 3259 крестьянских семей целый год. Конечно, люди высших сословий получали и тратили гораздо больше. Жалование фрейлины императрицы составляло от 400 до 600 рублей в год. Бюджет жены аристократа – несколько тысяч. Крупные помещики могли иметь с крестьянских оброков десятки тысяч. Но даже в сравнении с высокими доходами стоимость решетки летнего сада кажется немаленькой. Первоначальный расчет предполагал, что решетка обойдется всего в 10 тысяч рублей. Колоссальная разница объясняется возросшим числом деталей и их оптимистично оцененной стоимостью на старте проектирования. На протяжении последующих лет вид решетки летнего сада менялся и дополнялся. Например, в первой половине XIX века по краям ограды со стороны Лебяжьей канавки и реки Фонтанки появились веерные решетки-калитки, препятствовавшие проникновению посетителей в ночное время. А ворота Невской ограды несколько раз меняли свое положение. Изначально со стороны Невы было организовано три входа в сад, двое малых ворот и одни большие. Они стояли напротив трех аллей, прямо как сейчас. Но в 1867 году входные группы перенесли. Дело в том, что за год до этого у центрального входа в летний сад было совершено покушение на Александра II. Император не пострадал, но на месте центральных ворот летнего сада было решено устроить часовню. Нельзя же поставить часовню впритык ко входу, поэтому центральные ворота демонтировали. А двое малых ворот перенесли и установили по бокам от часовни. В советское время часовню разобрали и закрыли проем между воротами новодельным фрагментом решетки. В таком виде ограда просуществовала до 2000-х годов. Во время масштабной реставрации 2010-2012 годов решетки вернули ее первоначальный вид. Малые ворота поставили на исторические места – а центральные воссоздали. К сожалению, к этому времени центральные большие ворота были утрачены. Их продали на металлолом еще в 1923 году. Поэтому восстанавливали ворота по сохранившимся чертежам и редким фотографиям. А теперь приглашаем вас в летний сад. Предлагаем пройти по центральной аллее до второго по счету фонтана. По дороге обратите внимание на дошедший до наших дней летний дворец Петра I. Он будет чуть вдалеке, по левую руку.